Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, рівно 14-та година у Києві. Це означає, що час зустрітися з отцем Яковом Кротовим. По понеділкам саме програма «Неофіт» до вашої уваги. Ведучий Веницький Сергій вітає отця. Слава Ісусу Христу, отец.
Слава Великі.
Отец, намерівались помниться говорити о другом, но время диктует темы, тут никуда не уйдешь. В конце прошлой недели папа Франциский, патриарх Русской Православной Церкви встретились в Гаване, в аэропорту, что-то там говорили 2 часа, и по результатам этой встречи была подписана декларация. В 30 пунктов уложились папа и патриарх, ну и украинское общество активно сейчас обсуждает особенно 25, 26, 27 пункт. Но до того момента, когда мы начнем каким-то образом это все обговаривать, обсуждать, комментировать, хотелось бы, да, чтобы, возможно, вы дали такую свою характеристику этой встречи, с исторической точки зрения и вообще ваши впечатления не о декларации, а тому, как эта встреча произошла, каким образом вели себя главы церков, что вам удалось заметить в первую очередь?
Ну, по телевизору много не заметишь, показывают только то, что хотят показать. Вот. Вы понимаете, вот была встреча папы с патриархом Афиногором в 65-м году, папы Павла VI. Угу. Вот она, ну, считается исторической, как бы примирение православных и католиков. Надо понимать масштаб. Встреча папы с российским патриархом, она менее значительна, просто потому что патриархов православных, их почти десяток, вот, и со всеми можно встречаться, ничего исторического тут сильно нету. Более того, надо помнить, что Русская Православная Церковь даже формально одно время была частью католической церкви после Флорентийского собора в течение почти 20 лет. Вот. Так что все это очень условно. Даже встреча 1965 года, которую называют исторической, говорят, она сняла анафемы. Но это неверно, потому что анафемы, которые были наложены в 1066 году на патриарха Кирулария, они были наложены легатом, то есть посланником Папы Римского, который жил в Константинополе. Но тогда от Рима до Константинополя ехали, ну, месяц, дольше, чем сейчас, куда угодно. Вот. И легат не знал, что Папа Римский скончался уже давно, уже более полугода. А в средние века, если умер человек, который выдал тебе удостоверение с полномочиями, угу, то твои полномочия исчерпаны, заканчиваются. Значит, анафема 66-го года, 1066 года, была недействительна в момент произнесения. И не случайно, скажем, вплоть до начала XII века киевские князья, и не только киевские, но все украинские князья, вот, совершенно спокойно венчались и выходили замуж их дочери за князей и принцесс Западной Европы. Никто не рассматривал это как межконфессиональный брак. Вот. Поэтому сама идея, что православие и католичество разделились в XI веке, это идея историков. Войдите в наше положение. Надо в семинаре объяснить, когда разделилось православие и католичество.
Не, ну, отец, тогда объясните, пожалуйста, если вы говорите, что полномочия... Не... Я правильно вас вообще понял? Да. Анафема прекращает быть, ну, с момента смерти, ну, понтифика?
Нет, или как? Анафема не прекращает быть. Если бы папа предал анафеме патриарха, то это анафема действует, и ее не надо подтверждать. Но анафему от имени папы выносил человек, не зная, что папа скончался.
А, в этом плане, да, все. Да.
То есть были просрочены полномочия легата. Он уже не имел полномочий действовать.
Да, это такой известный исторический курьез, да, абсолютно.
Ну, курьез, да. Ведь важное. Вот. Так что это один момент. Вот. А во-вторых, действительно, жесткой точки разделения православия и католичества нет. Это копилось годами. Поэтому распутывать это тоже нужно годами. Это копилось снизу, а не насаждалось сверху. Церковь никогда не насаждает ненависть. Ненависть прорывается в церковную жизнь из наших, с вашего позволения сказать, сердец. Вот. Так что тут все очень как бы малорадостно в этом отношении. То, что никогда не было учинено, не может быть отменено. Вот. Что до этой конкретной встречи, то тут самое главное место, где она происходила. Место, я бы сказал, нехорошее. Потому что Куба – это все-таки коммунистическая страна. Там сохранилось все то, что ну, как бы официально отменено в России в 90-м году. Вот. Страна, где по-прежнему нет религиозной свободы ни для православных, ни для католиков. Страна католическая, это важно понимать. Когда я читаю российские репортажи, то такое ощущение, что Куба – это часть России, Кубинская область.
Ну, так любят медийники Российской Федерации подавать все.
Я боюсь, что в данном случае медийники имеют право, потому что де-факто Куба, конечно, ну, в общем, грубо говоря, оккупирована Россией.
Да, тут вот, ничего не поделаешь.
Поэтому то, что на Кубе сидят католические многие активисты в тюрьме, это продолжение гонений на религию, развязанных Владимиром Ильичем Лениным. Вот. На Кубе много политзаключенных. На Кубе нету свободы выборов. Ну, в общем, Куба – это страна, победившая демократию.
Объясните мне, знаете, я вот пытался понять, но у меня ничего не получилось. Почему? Ладно, Куба еще понятно, может быть, там было комфортнее патриарху в каком-то смысле слова, что действительно там вот так, каким-то образом совку удалось туда пробраться. Но почему, скажем так, не было ни совместной молитвы, ни даже совместной литургии, ничего не было? Было этого вообще это такое впечатление, что это была какая-то политическая встреча абсолютно.
Ну, во-первых, это у вас как-то нехорошо даже прозвучило. Не было молитвы, не было даже совместной литургии. Вот. Совместная молитва, пожалуйста, хоть сейчас я помолюсь с кем угодно, православным, протестантом.
Ну, даже не было молитвы, да, вот в этом плане.
Даже не было совместной молитвы.
Да.
А вот совместная литургия – это уже было бы Царство Небесное на земле. В реальности, мне кажется, тут так. Этот вопрос обсуждался. Митрополит Илларион Алфеев, которому, кстати, запрещен въезд на Украину. Митрополит Илларион Алфеев заявлял, что не будет совместной молитвы. В России это подают так. Ну вот, например, Сергей Чепнин – это недавно уволенный главный…
Да, главный редактор, да.
Бывший уж главный редактор. Вот он пришел в церковь, обратился к Богу в начале 90-х годов и сразу стал вот в обойму номенклатурную. Вот. Это очень умеренный, но человек вот типичный, я бы сказал, для Московской патриархии. И он это объясняет, что в Московской патриархии много людей ультраконсервативных, а если вот патриарх будет молиться с папой, то это сочтут изменой православию, поэтому патриарх, наверное, хотел бы, но вот он вынужден считаться. Мне кажется, что это лукавство, и человек открыто, сознательно говорит неправду. Потому что, конечно, внутри Московской патриархии есть ультраконсерваторы, но они совершенно ничтожны количественно и качественно. Среди епископов их вообще нету, их не рукополагают. Значит, они, как раньше говорили, мы за то, чтобы в храмах женщины были без платочков. Но если мы отменим платочки, то бабульки нас уйдут, бабульки нас не поймут. Вот. И вот уже тех бабульков нету, а платочки остаются, и в них ходят молодые красивые девицы. Значит, это как вот выборы в России. Выборы Путина, выборы Ельцина, они всегда строились по принципу «давайте выбирать из двух зол». Либо Ельцин, либо Зюганов. Ну, конечно, Новодворскую к выборам близко не подпускали при этом. Вот, Путин. Вот либо Путин, либо придут совсем фашисты. А Путин все-таки не совсем фашист. Но выборы из двух зол – это всегда выборы из двух грехов. Вот, это безнравственно, и соглашаться на это нельзя. Вот, поэтому это пустые отговорки. Почему реально патриарх Кирилл отказался молиться с Папой Римским? Не потому, что он консерватор. Он не консерватор и не либерал. Он чиновник. Это распоряжение из Кремля. Позиции Кремля однозначные, антизападнические. Католичество – воплощение Запада. С католичеством возможны только переговоры, как с сатаной. То есть поделить территорию, мирное сосуществование. Ну уж, конечно, нам с ними крестить нечего и некого. Вот. И поэтому здесь патриарх строго выполняет задание, ну, я думаю, что это лично Путин определял, как пройдет встреча, даже не главное разведывательное управление. Вот. Никакой совместной молитвы. Это все в прошлом. В прошлом это было. И ничего, мир не рухнул, и Русская Православная Церковь не пропала. Вот. Так что я думаю, это демонстрация враждебности, а с точки зрения папы, позиции папы, мне кажется, это позиция цивилизованного, вежливого и христианина, человека, что, и с людоедами надо вести переговоры.
Как вы считаете, зачем Кирилл взял с собой Антония Поканыча? Это второй человек в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, управляющий делами. И причем представил его очень весьма интересно, сказав папе, что это управляющий делами церкви, да, в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, но сказал это нашей церкви, не сказал Украинская Православная Церковь, сказал нашей. И на этой фразе очень эксперты начали так чуть-чуть пережевывать, да, что бы это значило.
А чего пережевывать? Киев наш, Крым наш, Украина наша.
То есть вот так вот надо смотреть.
Нет, минуточку, я еще раз напоминаю, я не хочу никого обидеть, но Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, она часть Московского Патриархата. Устав Московского Патриархата – это устав Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Что в этом плохого, что в этом хорошего? Это просто факт. И в этом смысле недавно объяснял отец Всеволод Чаплин, вот у меня в программе, что вот Крым перешел, там ничего не изменилось, он был в Русской Церкви, он остался в Русской Церкви. Московская Патриархия, не Киевская. Вот, я не хочу сказать, что киевская лучше, я не из киевской патриархии, но, конечно, с точки зрения патриарха, это наша церковь, тут он совершенно в своем праве. Украинцы не должны строить иллюзий. Я скажу больше, я не вижу в этом ничего дурного. На мой взгляд, если бы все православные были одной патриархии, Константинопольской, ну и прекрасно, будет общая единая церковь без деления на национальные границы, ничего страшного. Если все православные церкви войдут в католическую церковь, ну так и слава тебе, Господи, тоже начало света, а не конец света. И это будет наша церковь, и кубинская, и парагвайская, и какая угодно. На сегодняшний день Украинская церковь Московской патриархии – это церковь, московская же, сказано же, что ж, 200 раз ничего тут обсуждать.
Абсолютно. Отец, давайте теперь переходим к декларации непосредственно. Хотелось бы начать вот с чего. Очень такая реакция последовала на эту декларацию, с некоторой долей разочарования, с другой стороны. С одной стороны, есть некая надежда. Вот, например, римо-католические епископы, те, которые уже дали комментарии, в один голос заявили, что, скажем так, сам факт встречи, он очень и очень есть позитивный. Да, потому что, исторически, потому что еще никто не надеялся, потому что некоторое будет какие-то совместные, может быть, будут и молитвы дальше, и все. Примас Римо-католической церкви в Украине Мячеслав Микшицкий сказал интересную очень фразу, что до этого наши отношения были хорошими, а сейчас станут еще лучшими. Это было заявление перед их встречей. Как вы считаете, вот эти отношения лучше станут после этой встречи? Или это так для галочки политический шаг был?
Отношения ухудшатся, это совершенно несомненно. И я вам скажу, почему. Потому что Москва воспринимает любые уступки как признак слабости.
И если пришли на переговоры, значит, слабые.
Да, пришел на переговоры. Пришел на переговоры там, где мы потребовали. Вот митрополит Илларион в комментарии это отдельно.
Поздоровался так, как по православному обычаю.
Я что-то не очень понял, что у католиков как-то по-другому здороваются.
Именно таким троекратным поцелуем. Это все эксперты и священники с православной церкви таким образом сказали, что это была какая-то традиция больше от восточного обряда, нежели...
католики 9 раз друг друга целуют?
И больше. Там первый час на это уходит.
Во-первых, я еще раз скажу, в православии, конечно, все патриархи равны, но есть первенство чести у Константинопольского патриарха. Вот. И поэтому папа встречается с Константинопольским патриархом, и тот, насколько я понимаю, молится, не смущаясь. вместе с католиками. И это главное, это базовый факт. Все остальное чепуха, потому что патриархатов помельче много. Москва – это маленький патриархат. Вот, и как она себя ведет, не имеет значения. Что до комментариев, ну а что мы можем сделать, кроме как хорошую мину при плохой игре? Я вот сегодня читал чудную пародию. Как надо понимать объявления христианских организаций, таких общественных, некоммерческих, благотворительных, когда они ищут себе работников. Вот. Ну, например, там, у нас гибкая рабочая схема, значит, у нас гибкий рабочий график. Это означает, предупреждает, значит, автор, что вы будете работать 8 дней в неделю. Вот. У вас должно быть хорошее чувство юмора. Это означает, что если у начальства будут к вам сексуальные домогательства, то это вот будет сказано, что это всего-навсего шутка. И так далее. Так что все эти оправдания не стоят выеденного яйца. Если уж мы все-таки вспомним про название нашей передачи, нет, то я людям новым или людям, которые переживают, как новички, люди, которым страшно хочется правды, справедливости, чтобы все было как должно быть. Потому что это хорошие позитивные черта неофита, нежелание идти на компромисс со злом. Вот. И я им скажу, мы все-таки веруем в Бога. Поэтому мы неофиты, потому что мы обратились к Богу. Все. И если мы теряем курс на Бога, то нас могут смутить и Папа Римский, и Патриарх Московский, и педофилы, и стукачи, и казнокрады, и золотые часы удовольствия, и так далее, и так далее. Значит, взгляд на Бога. Христианская жизнь – это узкий путь, это Господь пошутил. Вот. Христианская жизнь – это не узкий путь, это проволока. Мы идем по проволоке. И главное – смотреть вдаль, когда ты идешь по проволоке. Меня учили, ну, все равно я не умею.
Страховка хоть есть?
У нас не страховка, у нас Дух Святой.
А, понятно.
Вот, но смотреть под ноги нельзя. Закружится голова и упадешь. Надо смотреть вперед. А все то, что церковные обряды, догматы, благотворительность, молитвы – это вот канатоходец держит в руках шест и им балансирует. Вот это все горизонталь, а идем-то мы к вертикали. Вот. И надо не терять чувство меры. Значит, папа предлагал патриарху Кириллу встретиться в июне в Кракове, Всемирный день молодежи. Тот отказался. Значит, как бы победил. Вот. Но я думаю, что это первая победа. И это тоже важно понимать. Потому что любая победа греха, обмана и лукавства, она всегда ложна. О, она тактическая.
Интересно, интересно. Да, это понятно, что выигрывается, может быть, да, вот какой-то методично, но проигрывается стратегически, да, то есть...
Ну, Иуда, он выиграл 30 серебряников, но их надолго-то не хватило. Вот. Это была такая чудная русская поговорка до революции в 19 веке, когда начиналась промышленная революция. Крестьянский рубль тонкий да длинный, а купеческий толстый, но короткий. Так вот, успехи Московской патриархии, они толстые, но короткие. Вот, позолота вся сотрется.
Ну, щедрая душа, да, там много всего должно быть. А отец, текст у вас перед глазами, я так понимаю.
Текст у меня перед глазами.
Отлично. Просто хотелось бы так, чтобы мы про одно и то же и видя перед собой текст. Скажите, пожалуйста, вот если взять 30 этих пунктов, какие вас смутили больше всего с исторической точки зрения? Да, там 30 пунктов.
По числу серебряников.
Да, кстати, между прочим. Ну, шутка очень такая, полушутка, да.
Меня, я скажу, первый, собственно, как красный фонарь на машине начальства, я не знаю, как в Украине, вот, а красный фонарь, вот самый такой забойный, это то, что в русском тексте декларации, а я думаю, что согласовывались одновременно все варианты, говорится не в Украине, а говорится на Украине. Говорится о том, что вот мы скорбим о противостоянии на Украине. Все, вот это вот «на», оно уже
само. Это какое? Это в самом начале, да?
Это
нет.
26-й пункт.
26-й пункт, смотрим. Потому что у меня украинские... Нет, вот в нашем украинском переводе «вболіваємо з приводу протистояння в Україні». Интересно, вот. Да.
Это двойной стандарт, потому что в русском сейчас, ну, не сейчас, а уже года два, с момента начала Майдана, Вот это жесткий маркер. Вот как отличить ватника и крымнашист от нормального человека?
Ну, там некоторые будут кричать, что это норма русского языка и так далее, и тому подобное.
Те же самые люди кричат, что жиды – это норма русского языка, это не оскорбительное слово. Вот и лях – это норма русского языка. А вот москаль – это оскорбление.
Вот. Нет, это двойное слово. Норма украинской мовы, да.
Да-да-да. Это, конечно, сделано совершенно сознательно, потом в любом случае вся фраза, она, вот эта вот первая фраза 26-го пункта, она вся, вот, но она не столь груба, как многое, что говорил патриарх Кирилл, который говорил, что в Украине произошла революция, так чего вы хотите, без кровных революций не бывает, свергли начальство, ну вот теперь пожинайте горькие плоды своего бунта. Вот. Здесь, конечно, помягче, но все равно... То, что Россия во всем этом участвует, абсолютно умолчано.
Отец, давайте тогда прокомментируем реакцию иерархов, да, которые по горячим следам были сделаны. Ну, давайте тогда начнем с тех, кого этот 25-26 пункт особенно касался. Да? Это греко-католическая церковь и, в частности, главу. Сейчас зачитаем цитату главы Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука. Тут у него очень много интересных мыслей. Я выбрал там 3-4 буквально, да, ну, чтобы успеть. Я на украинском языке, если что, то переведу. Одразу впадає в око, особливо в їхніх коментарях по завершенні зустрічі, те, що вони перебували абсолютно у двох різних вимірах і ставили перед собою різні завдання. Святіший отець Франциск пережив цю зустріч передусім як духовну подію. Він почав своє слово з того, що ми, католики і православні, поділяємо одне й те ж – хрещення. Зустрічаючись, він шукав присутності Святого Духа і отримав його підтримку. Він наголосив, що єдність церков досягається тоді, коли крокуємо разом спільним шляхом, і хотів, щоб ця зустріч стала його початком. Патріарх Московський одразу дав відчути, що йому про жодного духа чи богослов'я, чи справді релігійні речі не йдеться. Суто політика. Ніякої спільної молитви, підкреслено офіційні фрази про долю світу та аеропорт як нейтральне, тобто це не церковне середовище. Таке враження, що вони перебували у двох паралельних світах. Чи ці паралельні дійсності перетнулися під час цієї зустрічі? Не знаю, але математика вчить, що паралельні прямі не перетинаються. Конец цитаты. У вас тоже сложилось мнение, что папа и патриарх в двух параллельных мирах были?
Ну, нет. Я бы сказал, что нет. Ну, я скажу осторожнее. Дело в том, что патриарх Кирилл, он и в России тоже живет в своем совершенно мире, в своей особой плоскости. Вообще, в общем, последний московский патриарх, который вот все-таки был еще и духовное лицо. Это покойный патриарх.
Тихон?
Ну, Тихон был вообще, это даже не обсуждается.
Ну, я думал, Тихон, честно говоря, скажете.
Нет, последний. Патриарх Сергий, сталинский патриарх, это был чистый чиновник, мелкая канцелярская крыса. Ну, при Сталине такое было естественно. Патриарх Алексей Первый, это был аристократ, последний дореволюционный, можно сказать, такой архиерей. Но это был верующий аристократ. Вот. А вот патриарх Пимен, пожалуй, вот, все-таки тоже был верующий. А затем вот Алексей II, Кирилл – это бюрократы. Их поэтому в церкви не очень любят. Ну, точнее так, в русской церкви сейчас ведь есть люди еще старой выпечки, до ельцинской. И люди, для которых прийти к Богу означало все-таки какой-то риск, противостояние окружающей среде. Они шли в церковь меньшинства, они шли в церковь гонимую. Ну, там, конечно, начальство на кремлевских приемах ело красное, кру церковное, но внизу все равно это было какое-то слабенькое, ну, притеснение. Вот. А теперь за эти 25 лет свободы в русскую церковь православную пришли люди, ну, как бывшие десантники, ОМОНовцы, партработники. Это люди, для которых в церкви главная сила. Я, насколько понимаю, в Украине тоже не без греха, потому что откуда деньги у архиереев, чтобы строить себе дачи или покупать дорогие машины?
Прихожане жертвуют, отец.
Ну, вы понимаете, вот у нас есть прихожане, но как-то Прихожане разные. И Украина, как и Россия, страна с огромным классовым неравенством. Значит, жертвуют богачи. Значит, богачам нужна богатую церковь. Миссия церкви в данном случае – стать грудью, и архиерей скажет, ты мне пожертвуй $1 000 000. Вот. А как я их потрачу, это уже мое решение. Вот. Я, скорее всего, потрачу на помощь беднякам. А тут жертвует, как при социализме, целевое финансирование. Я даю деньги только на богатую машину. Мне нужно, чтобы архиерей ездил в богатой машине. Сделайте мне красиво. Солидная церковь для солидных господ. Вот. Значит, здесь я думаю, что патриарх Кирилл действительно живет в измерении, ну, вориша. Человек, разбогатевший внезапно, человек, который упоен властью и силой. А Папа Франциск – это обычный западный человек, который знает цену богатству, знает, что все это приходящее. А главное, это человек, который живет в среде, где не очень прилично быть богатым и вообще неприлично хвастаться своим богатством. А в России это норма жизни.
Спасибо, отец, очень исчерпывающе, знаете, даже, ну, доспросить нечего по этому теме. Я где-то так и хотел, чтобы вы ответили, честно говоря. Давайте пройдемся по следующему абзацу главы УГКЦ, тем более, что дальше он как бы подтверждает косвенно то, что сказали только что вы про политиков в Русской Православной Церкви, про людей, которые вот очень тонко эти схемы прописывают в подобных деклараціях. Смотрите, що він говорить. Було офіційно повідомлено, що цей документ є плодом праці митрополита Іларіона Алфєєва з православного боку і кардинала Курта Коха та папської ради у справах єдності між християнами з католицького. А далее очень внимательно к слушателям обращаюсь в первую очередь. Для документа, який мав би бути на не богословським, а фактично суспільно-політичним, слабшої команди для його укладання годі було собі уявити. Згадана папська рада компетентна в богословських питаннях у стосунках із різними християнськими церквами і спільнотами, але аж ніяк не у справах міжнародної політики, особливо делікатних питань російської агресії в Україні. Тому заданий характер документа був їй явно не під силу. Цим і скористався відділ зовнішніх церковних відносин РПЦ, який, як ніхто, є інструментом дипломатії та зовнішньої політики Московського патріархату. Кінець цитати. Отець, як ви вважаєте, здесь дійсно є проблема в тому, що з католицької сторони текст не дуже грамотно виписан?
Ну, я немножечко ошеломлен, потому что то, что митрополит Илларион Алфеев, Нифома Аквинат, это как бы известно, он и не претендует.
Но у него вот там столько ступеней, господи, там я смотрел 14 каких-то докторских диссертаций, президент.
И они все, как говорится, гонореи с каузы, то есть почетный доктор. Вот, а по нечетному он пациент. Вот. Ну, за патриарха, за кардинала Коха мне как-то, я ничего о нем не знаю. Вот. Но я скажу так, на мой взгляд, документ, он никакой, то есть, как бы вам сказать.
Никакой, это как-то, ну, как-то интересно.
Я скажу, почему не надо нервничать, почему я ему большого значения не придаю. Он искусно составлен.
Так как-то нервно два года в этом, в войне, отец. Вот и нервничаем мы, да, вот такие уже.
Хорошо, тогда да, поступайте с умом. Берем 25-й пункт.
Берем.
Надеемся, что наша встреча внесет вклад в примирение там, где существует трение между греко-католиками и православными. Конец цитаты.
Там, где існує напружение. Да.
Напружение. Так, комментирую. Где существует трение? В Украине трений нету никаких, это понятно. В Польше между греко-католиками и православными трений нету никаких. Вот единственное трение между греко-католиками и православными существует в России, где греко-католикам не
запрещено вообще служить.
Нет, ну не то чтобы запрещено, они есть, они служат, порядка 10 общин. Римо-католический епископ Иосиф Верт ординатор греко-католиков в России. Вот они есть, но им мешает иметь свои церкви и так далее. Ну вот давайте в России примирять православных и греко-католиков.
То есть, если православные действительно будут внимательно читать этот текст, то они после этой декларации должны разрешить греко-католикам строить церкви прямо в Москве, например.
Нет, нет, что вы. Я абсолютно убежден, что где-то через неделю-другую патриарх Кирилл пригласит к себе Иосифа Верта, епископа, и скажет ему, что в исполнении 25-го пункта мы передаем вам
Христа Царя
на трех горах, недалеко от костела непорочного зачатия, специально, чтобы там служили греко-католики, потому что нам уж столько римо-католиков передали храмов и в Италии, и во Франции. Вот. Это только малое, что мы можем их отблагодарить для преодоление трений между греко-католиками и православными.
Абсолютно точно. Ждем ближайших выходных с таким заявлением. И дальше читаем этот 25-й пункт с помощью Святослава Шевчука, который его очень точно комментирует. Ну, вот он нас как бы уводит чуть-чуть в историю. В 1994 год, согласно которому там был подписан некое Баламанское соглашение. Отец, знаете ли вы, о чем идет речь?
Ну, Баламанское соглашение хорошо известно. Поэтому
о чем оно гласит? Да, не все знают.
Ну, это была, в общем, я бы сказал, что это вершина диалога католиков и православных. А потом шло только вниз, под горку, во всяком случае, с российской стороны. Вот. Это было в Швейцарии, в Шамбези, долго-долго обсуждали. Вы понимаете, там вышло в чем коллизия. Пока православные в России были угнетены, они были намного более открыты для диалога с католиками. Во-первых, сверху, потому что сверху была команда дружить с католиками, внедрять туда свою агентуру, были агенты и в окружении папы Иоанна Павла II, вот, то есть располагать международное общественное мнение в пользу социализма через Римо-католическую церковь. Вот. Но снизу, конечно, тоже были огромные симпатии к римо-католикам, потому что римо-католики привозили в Россию Евангелие, Библию, привозили святыни, какую-то христианскую литературу, особенно, конечно, через Польшу. Вот, я помню, с каким трепетом был магазин «Дружба» в центре Москвы, где продавали книги соцлагеря на языках оригинала. Вот. И я помню, как вообще, какое было счастье. Мы там купили роман «Письма Никодима» евангельского, «Евангелие», роман Яна Доброчинского.
Да-да-да, знаем.
В центре Москвы продают роман о Христе. Вот. И нас нисколько не беспокоило, что издательство ПАКС в Польше ненавидели большинство римокатоликов вот эту вот организацию ПАКС, потому что это было создано польской госбезопасностью для манипуляции римокатоликами. Вот. Мы этого не знали. Но я вижу на прилавке такую чудную книгу. Моя жена перевела этот роман с удовольствием. Отец Александр там правил редактуру. Вот. А когда пришла свобода, доброжелательство улетучилось и сверху, и снизу, и пошла агрессия. Но Баламанское соглашение – это результат предыдущих десятилетий. Вот, поэтому там признание того, что догматические различия второстепенны, что богослужебные различия абсолютно третьестепенны, что для совместной молитвы нету никаких препятствий. И это вызвало сатанинскую совершенно озлобленность со стороны тех недавних коммунистов, которые пришли в церковь с абсолютно большевистскими замашками. Это догматизм, это тоталитаризм в сознании, вот, и стремление не к вере, а к властвованию, не к совместной вере, а к выстраиванию такой вот пирамиды. Что я сказал, то и правильно.
Угу. Понятно. Дорогі слухачі, ну, традиційно після досягнення екватору нашої програми ми пропонуємо вам висловитися на означену, тільки просимо, щоб дійсно стосувалися ваші запитання означеної теми, на яку ми говоримо сьогодні, а це підписана сумісна декларація по результату зустрічі папи з патріархом Російської православної церкви. Тобто, будь ласка, телефонуйте, чотири номери телефонів для вас відкритими є: 044-577-56-45 або 46, і два мобільних: 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Отець Яков і Мирослав Маринович, второй чоловік в Українському католицькому університеті, диссидент, очень интересный человек, общественный деятель, и Святослав Шевчук говорят, что самый контроверсионный пункт в этой декларации – это 26-й. Как вам кажется?
Ну, а что тут контроверсийного? Вот я рассматриваю этот пункт, если уж так вот, вот как осуждение агрессии России в Украину. Вот мы скорбим о противостоянии на Украине, да. Откуда противостояние? Ну, понятно, от вторжения России. Призываем все стороны конфликта, то есть Москву, прежде всего, к благоразумию, общественной солидарности. Все правильно. Вот призываем наши церкви на Украине трудиться для достижения общественного согласия. Не возражаю, обеими руками за. Воздерживаться от участия в противоборстве. Отлично. Теперь члены Московской патриархии, которые находятся в Донецке, в Донецком регионе, должны сложить оружие. Они все там воюют под лозунгом «Мы любимые дети Московской патриархии». Теперь их патриарх Кирилл призвал воздержаться от участия в противоборстве, но на этом война кончится. Тем более, что и российские солдаты, и офицеры, и грушники, которые воюют в Украине, они же тоже верные чада Московской патриархии. Их патриарх призвал воздержаться от участия в противоборстве. Они тоже сложат.
Отец, так почему же греко-католики не совсем удовлетворены этим пунктом? Да, не знаю. Вас может, послушать, что? Действительно, все супер. Супер выписана победа ватиканской дипломатии. И вообще Кирилл, скажем так, подписал, может, даже плохо прочел. Да, вот в этом.
Надо отвечать издевательством.
Ну да.
Потому что...
гласит евангельское слово.
Ну да, скажите мне, какой властью делал это Иоанн Предтеча. Вот. Потому что в лоб патриарх не посмел прописать то, что он бы хотел. Я думаю, что декларация прежде всего обкатывалась, конечно, в КГБ. Ну, точнее, в ГРУ. Вот, в управлении разведки и контрразведки. Вот. Но эту формулу уже навязли в зубах за эти полтора года. Формально это правда. Вот. Поэтому я бы здесь... А чего бы вы хотели? Чтобы папа однозначно встал на сторону Украины, как это сделала Организация Объединенных Наций хотя бы?
Ну, как бы были надежды, скажем так.
Нет, я думаю, что не надо очаровываться, не надо строить нереальных планов. Вот. А я вам скажу то, что скажу и всегда. То, что уже, может быть, и говорил, но я повторюсь. Ватикан – это все-таки не только Папа Римский, это прежде всего огромная международная организация. Ватиканские чиновники, они отзывчивые, но на что они отзываются? Они чиновники, они смотрят на власть. И вы понимаете, они смотрят на материальную власть. В современном мире России пока еще это серьезная держава. Вот богатые, несмотря на то, что все сейчас летит кувырком, но денег хватит еще как минимум на 3 года, там 600 миллиардов, уже кажется 400.
В госрезервах, да.
И там 350. В общем, супротив Украины, Россия – это богатая, толстая кутафья, как говорили в старину. Вот есть кутафья башня в Кремле, в Европе это называется барбикен. Выносная толстая такая башня, бастиончик. Вот, толстая, не очень умная, но толстая, жирная бабища. Вот, и с ней, конечно, а тут рядом украиночка такая, кости и кожа. Одна радость, что вышиванка. И ватиканский чиновник смотрит, а много ли у нас вообще украинцев, кардиналов и так далее. Да немного. А если мы их притесним, чего будет? Да ничего не будет. У них ни денег, ни дипломатии, ни влияния. Вот многих ли украинцев я лично знаю? Да ни одного не знаю. А русских вон сколько, весь Рим. А кто украинцы в Риме? Это сиделки, дворники, повара в лучшем случае, медбратья. Вот кто такие украинцы в Риме. А русские в Риме – это дипломаты, это шпионы, это богачи, это олигархи. Вот когда украинцы поднимут страну, тогда и Ватикан будет больше с нами считаться. С нами, украинцами, я уж тут скажу, как украинец тогда, на этот случай. Вот.
Тут не то надо... есть вы все-таки усматриваете здесь больше и со стороны Ватикана политики, потому что, ну, как бы хотелось верить в то, что здесь более духовности, Святого Духа, Евангелия, ну, скажем так, подставление плеча бедному, кожа до кости, да, владеющему, и все. А тут вы вот говорите, что больше, к сожалению, политики и больше такого прагматизма в этом всем деле.
Нет, ну, не знаю, за евангельским духом надо обращаться к Евангелию. Если захотелось мистики, давайте возьмем Томаса Мертона и почитаем Томаса Мертона или Фому Кемпийского. Вот. Но подобного рода коммунике – это, конечно, чистая политика, чего бы мы хотели. Вот. Это еще вы дешево отделались. А то бы патриарх Кирилл вставил отдельный пункт про то, что папа приветствует гуманитарные конвои русской церкви, которые идут в Украину и призывают увеличить их количество, потому что год милосердия, давайте побольше белых грузовиков в Донецк отправим. Вот. Я вас уверяю, сатана способен извратить все. Противостояние злу осуществляется не на уровне бумажек, оно осуществляется на уровне молитвы и какого-то духовного настроя. Вот. Поэтому к этому надо отнестись эпизоду с некоторым юмором. Вот. И я даже больше скажу, все-таки я остаюсь при мнении, что то, что патриарх Кирилл согласился на встречу, это показатель слабости на самом-то деле. Угу. Вот. Потому что он отозвал свое предыдущее требование. Ведь все эти 25 лет патриарх отказывался встретиться с папой. Ну, раньше было понятно, большевики не дают. Вот. Теперь ему говорят, ну теперь религиозная свобода, вы же больше не агент КГБ. А говорит патриарх, ну а что вы тогда с папой не встретитесь? А вот пусть он укротит греко-католиков. Вот. Тогда встречусь. Теперь он встретился. Значит, одно из двух. Либо папа укротил греко-католиков. Нет, иначе бы не было 25-го пункта. Вот. Значит, патриарх снял требование к папе повлиять на греко-католиков Украины. Вот. Это сдача позиции. Чем она вызвана, на мой взгляд, и не только на мой, тем, что Кремлю сейчас отчаянно нужно хоть какой-то позитив в глазах мирового общественного мнения, в глазах людей. И здесь встреча с папой – это позитив. Ну, смотрите, мы же все-таки вот не какими вы нас рисуете, мы же еще и верующие. Ну, я не думаю, что это... большой провал для украинской дипломатии. Я не думаю, что это большой позитив, потому что западные католики, греко-католики, римо-католики, за греко-католиков вообще я спокоен, канадских, американских, английских, вот, и за римо-католиков спокоен, потому что они тоже читают газеты, они знают, кто развязал войну. Вот, а сейчас, с началом войны в Сирии, вот, Россия просто... ну, потому что Украина это еще терпели. Вот. Украина для большинства западных людей не очень понятное место на карте.
Ну, но да, Сирию знают не все. Не до России, а что-то такое, да?
Ну да, но Сирия – это знают все, кто интересуется историей Святой Земли. Сирия – это Дамаск. Сирия – это древнейшие христианские святыни. То есть Сирию западный человек понимает, и объяснять долго не надо.
Ясно. Очень, извините, перебью вас, потому что еще много вопросов, и не только от меня, а от наших слушателей тоже. Слава Иисусу Христу, витаем вас, будь ласка, за питання.
Навеки Богу слава.
Так, слухаємо, представьтесь, будь ласка.
Це Михаїл, справ Святого Франциска.
Будь ласка, пане Михайле.
Отець, дякую. Я думаю, щоб дійсно виконалось Евангелія, от трьох частин, що коли Петро сказав Ісус до Петра, Петро, що затримаєш на землі, то затримається, що від... відпустиш на землі, відпуститься на небі. І дійсно ця зустріч була потрібна, щоб дійсно розв'язати ці всі питання.
Ясно. Да. Давайте еще один вопрос, да, потому что долго очень на линии
я
был.
Я коротко отвечу. Я коротко отвечу.
Да, пожалуйста, давайте.
У любого священника две миссии – связывать и развязывать. Но обратите внимание, что в таинство вошло только развязывание. Мы прощаем грехи, развязывая человека. И в отношениях с русскими, с агрессорами, главное, что мы должны делать, это развязывать, это прощать, а не пытаться связать с помощью Ватикана или кого бы то ни было еще. И в Украине главное развязывать...
Ну что ж, в православных осталась традиция анафем, то есть и завязать можно.
Забыть эту традицию, забыть.
Ну, пока не забыли, да, есть.
Иначе мы уподобимся московской патриархии, которая живет анафемами, а не питается и дышит. А мы должны питаться и дышать любовью и прощением. И тогда те, кто в московской патриархии, сами к нам придут и примут эту сторону.
Думаете, придут?
Уверен, потому что человек создан для любви. И если человек идет в десантные войска, а не в любовь, то только потому, что он не уверен в любви, не знает ее вкуса, не почувствовал. Вот дать людям почувствовать вкус любви, подсадить на любовь, и тогда Люцифер отдыхает.
Окей, давайте зараз, дорогі слухачі, до вас, до ваших запитань, а далі ми взнаємо, яке ж слово стало найбільшим каменем спотикання в цій декларації. Далі, після ваших дзвінків, я його, це слово, озвучу і також скажу, звідки ми взнали точну ідентифікацію цього слова, чому воно таке на перший погляд непомітне, а на другий погляд воно, ну, дійсно є таким певним чинником, який зберігає дуже напружені відношення між церквами. Отож, про це слово будемо говорити після ваших запитань. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу, Оксана. Дякую, отче. Знаємо, що апостольська сукцесія греко-католиків, тобто їх спадкоємство у відповідності до учнів Ісуса Христа за святим апостолом Андрієм, тобто земним намісником якого є сьогодні патріарх Константинопольський. Знаємо гарні відносини патріарха Константинопольського з блаженнішим Святославом. Чому б йому не відновити свою ідентичність Свято-Володимирового хрещення? Що є на перешкоді цьому, щоб ми пішли до того пастиря, який вовків у овечих шкірах розгоне?
Отець, вопрос понятен вам?
Переведите вкратце.
Ну, тут слушательница говорит, что ей известно, ну, что в первую очередь, как бы, греко-католики должны быть под патриархом Константинопольским, потому что...
Это степок с какой стать?
Да, ну вот я и хотел вас спросить, да.
Я понял. Нет. Я только скажу так. Меня всегда поражало название греко-католики. Оно родилось в Австрии. В конце XVIII века придумали для императрицы Марии Терезии, чтобы объяснить. На мой взгляд, никаких греко-католиков вообще нет. Есть римо-православные. Это совсем другое, согласитесь, если так называть. Есть римо-католики, а есть римо-православные. Есть киево-православные, стамбуло-православные и так далее. Я вот харьковско-православный. Вот. Но, конечно, греко-католики, зачем свой патриарх? Пусть живут со своим патриархом. На мой взгляд, идеально все-таки раннехристианская модель, когда даже в каждом маленьком городке был свой епископ. Глобализация смешало все человечество. Мы уже живем не по этническим лицам. И старые правила православные, что в каждом городе должен быть один епископ, оно теперь никчемное, бессмысленное и не соблюдается. Угу. Значит, как вот в Деяниях мы читаем, синагога греков, синагога евреев, синагога таких-то. Должно быть в каждом городе столько разных христианских общин, разных направлений, сколько есть христиан, нуждающихся в таких объединениях. Вот, как у нас вот костёл рядом со мной, там служит чуть ли не 10 мест в воскресенье. Отдельно для испанцев, отдельно для франкоязычных, ну, сам из негров и так далее. Вот, поэтому совершенно не нужно, чтобы был один епископ на всех. Этого и у римокатоликов нету. Кто-то там вверху, как украшение, пожалуйста, а внизу привыкать к набою. Потому что это только вот коммунистическая партия нас приучила к мысли, что все должно быть вот один Ленин, один Сталин, один папа. Вот. Да пусть будет разнобой.
Давайте послушаем еще слушателей. Так, витаем у вас. Так, не дождался наш слушатель. Ну что ж, обещанное, да? Обещанное. Давайте зачитаем 26-й пункт, но не весь, а чуть-чуть, половинку. Вболіваємо з приводу протистояння в Україні, що вже спричинило багато жертв, завдало незліченні страждання мирним мешканцям та привело суспільство до важкої економічної та гуманітарної кризи. Закликаємо всі сторони конфлікту до розсудливості, суспільної солідарності та до діяльного будування миру. А тепер коротко, що не так. Це слов глави ОГКЦ. Саме слово «конфлікт» тут є темним і радше схиляє читача думати про те, що в нас є громадянський конфлікт, а не зовнішня агресія сусідньої держави. Сьогодні загальновідомим є той факт, що якби на українську землю з Росії не прибували її військовослужбовці та не постачалася важка зброя, якби Російська Православна Церква освячувала не ідею «руского міра», а передачу контролю України над її власними кордонами, то ні анексії Криму, ні цієї війни взагалі б не було. Саме такої суспільної солідарності з українським народом та діяльного будування миру ми очікуємо від підписантів цього документу. От це слово дійсно стало самим контрверсійним. Конфлікт, а не, от, скажімо так, відкрита агресія Російської Федерації по відношенню к Україні. Отець, як це слово інтерпретувати, крім вищесказаної інтерпретації глави ОГКЦ? Нравиться?
Да, я даже, пожалуй, теперь буду, вот я предлагаю в учебниках истории писать Первый мировой конфликт, Второй мировой конфликт, монголо-татарский конфликт 14-го столетия.
Да.
Вот. Александр Македонский, один из ведущих конфликтологов античности и всемирной истории. Вот. Там, скажем, Наполеон. Человек, который разрешил...
Человек-конфликт.
Да, человек... Нет, человек, который помог преодолеть конфликт между Францией и Россией. Угу. Вот. Ну, все, хорошо, смягчили. Вот, это новояз. Это новояз. Значит, когда речь идет о чужих болячках, для аутиста, а тем более для агрессора, чужие болячки – это конфликт. Вот. А зато там, что у себя, ну, в Москве термин «война» в большом ходу. Человек, который выходит в одиночный пикет с надписью «Соблюдайте Конституцию», он, оказывается, устраивает войну. Он экстремист и террорист. И подлежит, соответственно...
Отец, у нас особо, ну, скажем так, горячие, скажу так, эксперты пишут, что вот в этом слове вот больше всего, ну, как бы так, несоответствие. И почему папа подписал эту декларацию, видя, что она как бы, ну, не совсем точно, мягко говоря, передает суть происходящего? Неужели он согласился с трактовкой Путина? Неужели он согласился с трактовкой там патриарха Кирилла? Почему конфликт? Может, его вообще нужно было бы выбросить и написать там, чтобы закончилась там горячая фаза противостояния, вот так вот. Вот конфликт.
Нет, нет, нет. На это, конечно, на это Кирилл бы никогда не согласился. Еще раз скажу, Кирилл сдал позицию по греко-католикам. В обмен он получил от папы вот это слово. Это торговля, как и любая дипломатия. Но это совершенно не обязывает папу в дальнейшем тоже ограничиваться словом «конфликт». Вот, будь я папой, то есть не приведи Господи, вот, но я бы вот обязательно тогда в ближайшее время сказал бы чего-то про Украину отдельно и более откровенно, чтобы не давать поводов сомневаться, что он понимает, о чем идет речь, и здесь пошел на уступку только в таких тактических целях. Вот. Но мне кажется, что есть более... Вот я вам скажу, что пытался выторговать папа, как мне кажется. Всю предыдущую часть декларации. Вот это меня смущает. Потому что, как бы вам сказать, папа тоже хочет помощи. Он тоже сколачивает коалицию. В войне с чем? И вот здесь это большой вопрос, потому что ему нужны помощники в борьбе, скажем, с эвтаназией. Вот. В борьбе с отчуждением европейской цивилизации от христианских корней. А на мой взгляд, это не та проблема, чтобы искать помощника в Кремле. Потому что, ну, как бы сказать, вот апостол Петр, при нем не было христианских корней у Европы. И ничего, апостол Петр не унывал, там кукарекал, бегал, прыгал. Очень нам важны христианские корни Европы. Мы без них никак не можем. Ради этого готовы заключить союз даже с Путиным. Вот, эвтаназия, ну, наверное, зло. Я не очень уверенно об этом говорю, Потому что, ну, все-таки разные бывают ситуации. Вот, когда человек 30 лет лежит без сознания, как овощ, вот, ну, что тут сделаешь? Вот, я вас уверяю, что в Украине, в России эвтаназия практикуется всеми врачами, просто отключают человека, не спрашивая.
Ну да.
Вот. Ну что, мы сейчас на это будем обрушиваться первым делом.
А, отец, остается там буквально 5 минут еще, ну просто 2-3 вопроса надо поставить, потому что, ну, так нечестно будет по отношению хотя бы к дружественным, к нам, и мы очень дружественны к Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, очень любим и приглашаем часто на эфиры. Вот официальное заявление УПЦКП, читаю буквально с Фейсбука Евстратия Зарі, можете открыть тоже, ознакомиться, отец. Офіційно наша церква поділяє висловлене багатьма розчарування окремими пунктами спільної декларації глав католицької церкви і московського патріархату, підписаної 12 лютого 2016 року у Гавані, зокрема пунктами 25, 26 і 27 цього документу. Ми приєднуємося до критичних оцінок, які з цього приводу прозвучали від ієрархів, священників, мирян, вчених, греко-католицької і римсько-католицької церков, світських оглядачів, представників громадянського суспільства, як в Україні, так і за кордоном. Насчет 27-го параграфа, очень хорошо еще сказав ранее нами уже озвученного Мирослава Мариновича. Он следующее написал. У параграфі 27 підписанти декларації висловлюють надію, що розкол серед православних віруючих України буде подоланий на основі існуючих канонічних норм. Що ж це давня політика Ватикану підтримувати в Україні контакти виключно з канонічною православною церквою? А отець, от Українська православна церква Київського патріархата не може поняти, що ж це так случилось. Получається, ну, як би з цих слов, вони думають, я просто так по духу улавлюю, що Ватикан не заінтересован в діалогі з УПЦКП. От як би так, вони так думають. Тому що тут звучить слово «канон». Да, а Киевский патриархат не каноническая пока что церковь. Вот как здесь понять этот 27-й параграф?
Значит, 27-й параграф, на мой взгляд, яркое свидетельство того, что папская безошибочность не распространяется на коммунике. Ошибка здесь не юридическая, ошибка здесь моральная. Потому что папе не следовало вообще обсуждать вопрос вот внутри православной. Это вопрос, который к католической церкви не имеет ни малейшего отношения. Ну, как физики не обсуждают вопросы в биохимии. Вот. Это совершенно отдельная сфера. Что вдруг папа понесло выражать надежду?
Это... А может, Алфеев написал этот пункт?
Ну, писал-то, конечно, Алфеев. Но Кох-то должен был вычеркнуть вовремя. Вот это одно. Во-вторых, коль уж на то пошло, скажу иезуитски. Во-первых, никаких канонических норм в православии не существует. Канонические нормы существуют в Римо-католической церкви, есть кодекс канонического права у греко-католиков. Вот в православной церкви Московского патриархата Константинопольского нету кодифицированного канонического права. Есть сборник законов первого тысячелетия, противоречащих друг другу, которые можно интерпретировать сотни различных способов. Огромное количество православных, тысяч людей говорят, Московская патриархия антиканонична, потому что она заключила союз со светской властью, она приняла ее покровительство безбожной власти. Это нарушение канона, есть такой действительно канон, что епископ, поставленный под влиянием светской власти, считается недействительным. Если Сталин определял кадровую политику Московской патриархии, то она вся по этому канону неканоничная. Угу. Вот, значит, единственная каноничная церковь, ну, конечно, не Киевский патриархат. Вы от меня хотите чего? Единственная каноническая церковь в Украине – это Украинская автокефальная православная церковь, обновленная Харьковско-Полтавской епархией, где я имею честь быть священником. Все остальные вторые…
Так вот кому на руку декларация.
Конечно, это же
про... Вот вы к этому вели, я понял.
Это про нас, владыка Игоря Мосиченко. Это мы каноническая.
Ну, хоть кто-то доволен декларацией остался в полной мере.
Я вам скажу, почему я доволен.
Ну?
Потому что в этой ситуации, смотрите, осуждается метод униатизма, отрыва церковных общин. Но тогда вот то, к чему стремится наша епархия, к сопричастности, это не переход в административное ведение Ватикана. Это как раз не то, что не хотел бы патриарх Кирилл, а сопричастность. Это новая форма, вполне каноничная, вот, неунеотистская. Вот, так давайте тогда развивать это направление, если все остальные мы признаем дурными.
Отец, к сожалению, еще масса вопросов, как-то не продумал, что не успею все поставить, но так как вывод
еще раз.
Продолжим, да? Вот.
Потому что это дело еще долго не остынет. Вот, я вас уверяю, тут есть о чем говорить, потому что на самом деле все еще глубже. Это вопрос не административный, это вопрос взаимоотношений украинцев и русских и в Украине, и в России между собой ежедневно.
Ну хорошо, тогда, по крайней мере, очертите контуры нашей следующей программы.
Почему не только можно, но и нужно молиться вместе, православным и католикам?
Отлично. Итак, про это на следующей неделе, в понедельник, традиционно починає з 14:00. Це була програма «Неофіт» з усім Яковом Кротовим, якому я, Іваницький Сергій, дякую і з нетерпінням очікую продовження рівно через тиждень. Спасибо, отець, з Богом.
З Богом, всього доброго.
Всього доброго.